Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие, замечательные, умные, добрые, верующие в Господа слушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача будет посвящена Петру Первому, как и прошлое, как и будущее, но сегодня я опять записываю передачу без Ильи Сергеева и пошлю ему дистанционно. Так сложилась жизнь, сложились обстоятельства, которые я очень надеюсь преодолеть. Вот. И начнем мы сегодня, как всегда, с мыслей святителя Феофана Затворника на сегодняшний день, на день передачи. Так я попытался рассчитать. Если не получится, может уж простите меня, но попытался. Пригласив следовать за собой с крестом, Господь указывает при этом путь сей, устраняя главные к нему препятствия. Не внешние, а внутренние, коренящиеся в сердце человеческом. Хочешь, как бы говорит он, идти вслед меня, во-первых, не жалей себя, ибо кто будет жалеть себя, тот погубит себя. Во-вторых, не связывайся с корыстолюбием, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. В-третьих, не стесняйся тем, что скажут или как смотреть на тебя будут другие, ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Саможаление, корыстолюбие, стыдение лица человеческого – главные цепи, которыми держится человек в жизни, небогоугодной, на пути страстей и греха. Они – главные препятствия к обращению грешника, они же – главный предмет борьбы духовной в человеке кающемся и в начавшем уже приносить плоды покаяния. Пока эти нити не обрезаны, жизнь христианская в нас ненадежна, полна преткновений и падений, если не всегда внешних, то внутренних. Вот и присмотрись всякий к себе хорошенько, если есть что в нем из сказанного, позаботься отрешиться от того, иначе не надейся зайти к совершенству о Христе. Хоть внешне будешь и очень исправен. Вот, и опять я, как всегда, говорю, легко ему, святому человеку, такое нам рекомендовать. Напомню, что в этом евангельском отрывке богатый юноша, подошедший к Христу, был богат и боялся расстаться со своим богатством. Но ко Христу он хотел, и Христос, взглянув на него, полюбил его. То есть, ну, хороший человек подошел. Вот, и недаром ужаснулись апостолы, именно такое слово там было употреблено, ужаснулись, когда Господь сказал, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому в Царство Небесное. И добавил: надеющемуся на богатство. Вот так. Это было настолько ново и непонятно. Ведь в древних иудеях господствовало такое мнение, что богатством Господь благословляет. Да? То есть богатый человек как бы отмечен с хорошей стороны Господом. Вот. Но Господь нам напоминает раз, два, три, сколько вот эти были упоминания. Вот бедная вдова, про две лепты, я говорю. Вот, богатый человек и Лазарь тоже о том же. Вот этот случай с богатым юношем. Юноши, не спровергает Господь вот это мнение, перечеркивает его. Богатство не. Путь ко спасению, богатство скорее помеха. Нигде не сказано, что богатому закрыт путь. Вот. Есть прекрасные богатые люди, которые, в общем-то, делают столько хорошего, что перечислить невозможно. Но богатство... И когда человек надеется на богатство, это скорее помеха, чем помощь. Вот так вот. Но, впрочем, и бедность не гарантия, что мы попадем туда, куда надо. Почему-то, когда я вот эту притчу вспоминаю, я человек далеко не богатый, да, ну, концы с концами свожу для моей огромной семьи, ну, не всегда, но свожу. Так, грех жаловаться, да, но почему-то всегда примеряю на себя. Вот как вот, почему-то, вот я и есть тот самый богатый юноша, который с грустью отошел от Господа, потому что был богат. А я не богат, но я тоже, когда вот примерю на себя, у меня ровно такая же грусть возникает. Далеко не от всего я могу отказаться. Далеко не от всего. Мало от чего, вот так скажем, в этой нашей мирской жизни я отказаться могу. Ну, так есть. Вот. Так что, чтобы не солгать, чтобы без вранья. Ну вот, сегодня у нас продолжение, к сожалению, без Ильи Сергеева, продолжение темы «Петр Великий». В прошлой передаче мы остановились на том, что Петр, вернувшись из Великого посольства, расправился с мятежными стрельцами, сам рубил головы. Говорят, пишут очевидцы, 5 человек он казнил лично своими руками. Вот. Потом только наблюдал, сидя в седле. Сам проводил следствие, допрашивал. Пытал, вот. Искал улик против царевны Софьи и помогавшей ей царевны Марфы. Вот. Против Марфы нашел, А Софья же на допросе, ну, понятное дело, что ее никто не пытал, царевен пытать не принято. Софья сама на допросе, лично Петр ее допрашивал, ни в чем не созналась, не созналась в авторстве писем вот этих вот, которые были найдены у Стрельцов. Но, тем не менее, единственная гарантия, слабенькая, конечно, но все-таки гарантия против того, чтобы снова не поднялась смута, опаснейшая смута, конечно, это монастырь. И Софья была пострижена в монахини. Вместе с ней была пострижена и царевна Марфа, вот, из Милославских. И ни за что, ни просто, то есть вообще ни за что, ни в чем абсолютно не повинная, пострижена в монахини была и Евдокия Лопухина, законная, ни в чем не повинная жена Петра Первого. Единственная ее вина заключалась в том, что она надоела. Не вписывалась она в быт Петра, не могла переносить его оргий, упрекала его в неверности и упрекала совершенно справедливо. Такая старомосковская боярышня, ну никак, никаким боком не похожая на тех блистательных, ну, грязненьких, конечно, дам, которых он видел в Великом посольстве, и совсем не похожие на развеселую любовницу Петра Первого, Анну Монс, которую он подцепил в немецкой слободе. Вот так вот она оказалась не ко времени. Это, конечно, огромная вина Петра. Еще раз говорю, предъявить Евдокии Лопухиной хоть что-нибудь было невозможно. Ничего за ней не было. Сына здорового, хорошего, похожего внешне, как две капли воды на самого Петра, внешне, конечно, вот, которому в то время было 10 лет, исполнилось 10 лет, выполняла все свои обязанности, ничем его не опозорила, но, тем не менее, была отправлена в монастырь, пострижена монахини. И патриарх Адриан, вот, несмотря на то, что уже к тому времени Петр был страшен, гневать его было опасно, сопротивляться ему было опасно, это многие уже на своей шкуре почувствовали, и Петровскую дубину, и Петровские сапоги, которыми он пинал до потери сознания пинал даже приближенных своих, даже друзей своих. Вот того же Александра Меньшикова избивал. Лефорта однажды избил. Пинками катал по полу, тот едва встал. Вот несмотря на все, да, мог казнить, вот как он лично своими руками казнил Стрельцов. Несмотря на это, патриарх Адриан все-таки, тем не менее, сопротивлялся, но не устоял. Не устоял, дал разрешение на постриг. Слабость, да, слабость. Да, конечно, слабость. Оставим это на последнем досинодальном патриархе. То, что он сделал, вот и пойдем с вами дальше. А дальше такое ощущение, что Петр, ну как бы нарочно, как бы специально дразнил людей, дразнил старую Московскую Русь. Начинается бродобритие, насильственное бродобритие. Об этом много написано, много сказано, повторяться не буду. Но вот непонятно только, почему вот так вот, такими вызывающими, особо вызывающими методами это проводилось, насаждение вот этих вот западных порядков быту, которые не могли, просто не могли иначе быть восприняты как бесовские, как еретические. Да, сам Петр брился. Уськи его знаменитые, все видели на картинах, вот, но Русь-то была бородата, и борода считалась признаком благочестия. Тем не менее, брил своей рукой, отрезал в Преображенском, вот был у него там дворец в селе Преображенском, вот там он стриг бороды, брил бороды, вот, издал указ всем известный о бродобритии. За 23 тысяч, по-моему, фунтов стерлингов, единовременно им полученных, он дал монополию на торговлю табаком в Москве, вообще на Руси. Дал англичанам монополию на торговлю табаком. Почему я говорю? Табак был запрещен. При царе Алексея Михайловича за курение табака могли выпороть. Вот. Ну, там немножко были послабления кое-какие, но тем не менее, запрет действовал. Отменен он был этот запрет, Федором Алексеевичем, но все-таки по старинке во многих городах его придерживались, и ну не поддерживалось это. Никак не поддерживалось. Вот на пыточные сказки слова одного из священников по этому поводу. Какой-то ныне государь, что пустил такую проклятую табаку в мир. Нынешние попы-волки и церкви Божией обругатели – антидор против нынешней табаки, потому что попы и иных чинов люди табак пьют и принимают антидор. Один мятежный поп на пытке сказал вот такое вот, ну как уж вот, сгоряча, конечно, дело сказал. Вот это новое, новое. Думские дьяки, дьяки вообще переименованы в советников. Думский советник, приказный советник, не дьяк уже. Вот он ищет формы, которые он потом людям навяжет. И хотя бы внешне сдерет с Руси вот этот вот налет въевшейся старины. Он бьется стариной. Он пытается проводить обновление. Но что он при этом будет калечить людей, это как бы ему не очень, это его как бы не очень останавливает. 20 декабря 1699 года еще одна новость появилась. Приказано вести летоисчисление не от сотворения мира, как прежде, от Рождества Христова. И Новый год считать не с 1 сентября, а с 1 января. Известно, это из указа выдержка, известно великому государю, что не только во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточную православную нашу церковью во всем согласны, как волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы, согласно лето, свои исчисляют от Рождества Христова 8 дней спустя. Ну вот, и вот скоро Новый год, да, вот, и он введен, и елочки введены Петром, и эти, будь они неладные, эти фейерверки, от которых собаки убегают, тоже Петром, Петр приказал жечь бочки, смоляные бочки ночами от Рождества до Нового года. И у кого есть возможность, люди побогаче, из малых пушек палить, а у кого нет, из чего-нибудь поменьше, там из пистолей, из пищалей, салюты отдавать. Но вот он фейерверки очень любил и на нашу голову их ввел. И это, конечно, вот за это я Петра очень сильно тоже не люблю, потому что скоро Новый год, и скоро у нас начнут эти петарды взрывать китайские, пропадя они пропадом. В наше время особенно, знаете, как вот когда взрываются эти петарды новогодние, 5000 одну взорвать, ведь фейерверк сделать минимально, по 15, по 50 тысяч рублей пускают в воздух. Вот что вот бедным-то раздать, да? Вот что отдать нищим, голодным людям в наше тяжелое время. Вот. Совести нет у этих петардистов. Это ладно, это так крик души. Маленькое отступление и крик души. Ну, на время отвлечемся, отойдем от дел внутренних и посмотрим, что у нас с внешней политикой. Напомню, что Великое посольство в Петр ездил, вообще отправлял это великое посольство с такой благой целью, одной из целей, укрепить антитурецкий союз, активизировать антитурецкий союз. И заметил, в особенности в Вене, заметил, что союз умирает, что с турками воевать не хотят. Тем более, что в Европе надвигается еще одно очень интересное событие – борьба, война за испанское наследство между Англией и Францией. И в свете всех этих событий, ослабевшего антитурецкого союза, напомню, Венеция, Австрия, Польша, Россия, на фоне вот этого ослабевшего союза Петру становится понятно, что, а собственно, так ли уж нужна эта война с турками? Да, пробились к Азовскому морю. А дальше? А дальше надо выходить в Черное море, через Керченский пролив. Ну, вышли. А дальше? Как вывести русские корабли, русский флот мимо Босфора, Дарданелл, Мраморного моря, через Эгей, все это под турками? Как пройти? Каким образом избежать жадных, загребущих турецких лап? То есть торговля через, в те времена, через Черное, Эгейское, Средиземное море, кишевшее, так сказать, пиратами турецкими, помимо еще султанских кораблей, она, мягко говоря, затруднительна. И выход даже в Черное море. Даже в Черное море мало что давал в плане мореплавания. Конечно, для освоения земель, вот этих вот причерноморских, приазовских земель, да. Вот. Закрепиться очень хотелось бы там. Но в плане любимой игрушки Петра флота, создания флота, плавания на кораблях, это мало что давало. И взгляды, алчущие моря, взгляды Петра все больше и больше приковывало к себе Балтика. Тем более, что помогали в этом. А прежде всего помогал, первым обратил внимание на Балтику Петру, прусский курфюрст. Во время пребывания Петра в Пруссии, в Кёнигсберге, вот, ему было, ну, практически открытым текстом предложено заключить союз против владычицы Балтийского моря, Швеции. Вторым человеком, который подтолкнул к этой мысли Петра, был саксонский курфюрст, не без помощи Петра, ставший польским королем, Август II, Август-саксонец, Август Сильный. Надо сказать, что сильным он был не только по названию. Сильным он был физически, он обладал огромной физической силой, как, впрочем, и Петр. И они очень, как бы сказать, взаимно друг другу понравились. Даже есть такая легенда, что они при встрече мерились силой. Август сгибал подкову в букву «С», латинскую такую, знаете, он ее, а Петр ее разворачивал и делал из нее латинскую букву «П», такую, как «Р», так подгибал. Но правда это или неправда, не знаю. Вот. Это свидетельство оставили нам современники Петра, так что не верить им. Не верить им у нас нет особого повода. Вот. И еще рассказывали о том, что они оловянную тарелку сгибали, разгибали, так скатывали в трубочку. Так вот. Оловянную или серебряную, не знаю. Но это так вот такие как бы байки. Но они действительно поначалу были друзьями. Вот. Потом, когда Петр намного перерастет Августа и перестанет смотреть на него снизу вверх, эта дружба закончится. Но поддерживать Петр Августа будет, в общем-то, до конца. Во время последней встречи они обменялись заверениями в дружбе, но без письменных каких-то обязательств, соглашений, и разъехались. Сейчас очень трудно это себе представить, но Швеция конца 17 века была сверхдержавой. Шведы называли Балтийское море «наше озеро». И, вообще-то говоря, надоели они очень и очень многим. Надоели по той, ну, по причине своей жадности. Просто покоренные земли, прежде всего, то, что в Лифляндии, то, что вот мы называем сейчас Прибалтикой, они умудрились ограбить не только торговцев, не только горожан, но и рыцарей. Восстановили против себя рыцарство. То есть, вот Август, когда звал Петра вот на эту войну, у него были основания и обещать помощь, и найти союзников. Естественным союзником в этой войне была бы Дания, которая тоже была ограблена, притесняема была Швецией. Но прежде чем начинать эту войну, нужно было закончить со старой. Петр оказался в положении человека из анекдота про медведя. Знаете, вот как медведя поймал. Тащи его сюда. Он не идет. Да, сам беги. А он не отпускает. И вот что-то с турками нужно было как, хоть как-то заключать мир или побеждать в войне. Или побеждать в войне, но это без союзников невозможно. Для решения вопроса о войне и мире с Турцией был созван конгресс. Такой один из первых международных конгрессов, в котором принимала участие Россия. Прокофий Возницын, думный советник, не дьяк, а думный советник, поехал в Карловицы на конгресс, открывшийся в октябре 1698 года. На этом конгрессе сразу же стало ясно, вот с первых дней этого конгресса стало ясно, что войны с турками не будет, что каждый участник конгресса будет соблюдать свои шкурные интересы и только свои шкурные интересы. Собственно говоря, понятно было, что коалиция умерла, и каждый из участников этого конгресса готовился заключить с турками сепаратный мир на наиболее выгодных, естественно, для себя любимых условиях. И еще одна вещь объявилась на этом конгрессе. Впервые встал восточный вопрос. Сейчас я вам зачитаю из донесения Возницына. «Будет туркам Азов и Поднепровские города отдать, а хану казна продолжать». То есть платить что-то вроде полуобязательных подарков, то тот мир всегда не ушел. Если б дойти до Дуная, не только тысячи, тьмы нашего народа, нашего языка, нашей веры, и все миру не желают. То есть Возницын донес Петру о том, что если продолжать войну, то мы будем поддержаны покоренными турками, христианскими народами. То есть Балканы, вот то, что дальше, тяготеют к нам, помогут, обязательно помогут, потому что сами заинтересованы в освобождении. Но Возницыну не удалось ни заключить мир, ни побудить коалицию к действиям. Коалиция, я еще раз повторюсь, просто умерла на этом конгрессе. А удалось ему ценой невероятных усилий заключить перемирие с турками на 2 года. «Помилуй грешного и убогого своего сироту, а лучше я сделать сего дела не умел». Это написал Возницын Петру, оправдываясь за то, что ничего лучшего у него в этом деле не получилось. Но эти 2 года перемирия были использованы с толком. Были подготовлены переговоры о мире. Турки дали согласие на начало этих переговоров. И были подготовлены условия для этих переговоров. С одной стороны, заготовлены были огромные подарки. Потому что без подарков в Константинополь явиться невозможно. С другой стороны, была подготовлена очень убедительная демонстрация силы. В апреле 1699 года чрезвычайные посланники от Петра I украинцев, думный советник украинцев и бывший дьяк Чередеев отправились в Константинополь. Значит, отправились не просто так, отправились из Азова на кораблях. Целый флот провожал корабль-крепость, 46-пушечный фрегат-крепость, впервые вышедший в Черное море, настоящий огромный русский корабль под русским флагом. И на корабле, сопровождавшем крепость, на корабле апостол Петр, капитаном значился сам Петр Алексеевич, сам государь. Там еще было 9 больших кораблей, 2 галеры, яхта. Помельче, и были струги, казачьи струги. Провожали они посольский корабль до Керчи. В Керчи турецкий паша перепугался до смерти, увидев в эти вымпелы, флаги, многопушечные корабли, настоящий флот. Вот. И предложил посольству ехать сушей. На что украинцев ответил: полагаемся на волю Божию, а сухим путем не поедем. И опередив тихоходные татарские, они пытались сопровождать его корабли, новейший фрегат «Крепость» первым прибыл в Константинополь и отсалютовал свое прибытие стрельбой из всех орудий, холостыми выстрелами, но это произвело впечатление. Это произвело впечатление, и соответственно, переговоры пошли достаточно быстро. Помешали было переговорам поляки во главе с послом Лещинским, Станиславом Лещинским, которого противоставляли, национальная партия противоставляла Августу Саксонскому в качестве кандидата в короли. Ну, один из кандидатов в короли. Они уговаривали турок, и вот там все было как клонилось, то одна чаша весов в одну сторону, в польскую, другая в русскую. Эти колебания длились и очень раздражали наших послов. Уговаривали турецкую сторону мира с русскими не заключать, а наоборот, вместе с поляками, вот какими поляками, с вот этой польской национальной партией, которая обязалась свергнуть своего короля и воевать вплоть до Киева, до захвата Киева, обещая вернуть все потерянное прежде. Уже готовый по существу договор о мире поляки сорвали, потом снова вернулось к прежнему, снова турки стали склоняться к подписанию мира с Россией, просто им хотелось получить вот это все захваченное Петром ранее. Это, собственно говоря, и было предметом торговли. Часть, в основном то, что захватил Шереметьев в свое время, эти городки прибрежные, причерноморские городки, было обещано срыть и сделать это свободной территорией. Азов и Таганрог отдавать категорически отказались. Получили согласие турок владеть побережьем к востоку на 10 верст от Азова, вот это побережье, в сторону Кубани туда, и прекратили вот эти обязательные подарки крымскому хану. По этому поводу очень долго пришлось ругаться, украинцев не соглашался, великий визирь настаивал, ругались, грозились заключить украинцев в семибашенный замок, это так с неугодившими послами поступали, но тем не менее мир был заключен. И мир был заключен на русских условиях. Вот. В честь этого события в Москве был устроен грандиознейший фейерверк, потому что у Петра оказались развязаны руки для войны со Швецией. В тот же день, когда пришла в Москву весть о заключении мира с турками, была объявлена война Швеции, благо шведская делегация прибывала в этот момент в Москве. Шла торговля, торговались. Но теперь немножко о шведской стороне, что она собой представляла. В 1697, да, точно, году, в 15-летнем возрасте, на шведский престол вступил Карл XII. Человек, вызывающий одновременно и восхищение, и удивление, и недоумение, как можно быть таким наивным в некоторых вопросах. Я мягко сказал наивным. Вот. Человек, которым восхищался Суворов наш, и тактики Карла XII, Суворов Александр Васильевич подражал, он всегда писал об этом, что вот для него это был вот такой в полководческом искусстве, это был объект для подражания. 15-летний мальчик. К началу войны ему будет 18. Еще не исполнится 18. Вот в ходе войны ему исполнится 18 лет. Представляете себе? Вот. Гениальный полководец от рождения. Редчайший случай. Тактик блистательный. Стратег никакой. Великолепный полководец, воспитатель армии, организатор армии. Можно ему самые лучшие эпитеты придавать, но государственный деятель бездарный. Вот бедная Швеция, да? Конечно, у него и проблески были, и чутье кое-какое государственное было. Чем старше, чем он был старше, тем больше набирался опыта, и советники были хорошие. Но, тем не менее, до самого конца, до самой своей логичной пули в голову, он будет вот таким безрассудным, бесстрашным рубакой, сверхсолдатом, замечательным полководцем, но, мягко говоря, недальновидным государственным деятелем. Я одного историка сейчас процитирую вам. Я даже выписал себе эту цитату. Она, по-моему, очень точна. Характеристика Карла XII одним современным историком, западным. В лице Карла XII Швеция получила харизматического психопата, который привел бы свое королевство, имея он на то больше времени, к полному разгрому, как это сделал Адольф Гитлер с нацистской Германией. Ну, не знаю, времени ему история не дала, много времени не дала, но нахулиганить он успел. Его еще сравнивали так, современники сравнивали его с мальчишкой, который получил наследство, остро отточенную, но тонкую отцовскую шпагу, которую он машет во все стороны, всех обижает и рискует ее сломать. Так вот, такая вот характеристика тоже. Но еще раз повторюсь, этот человек достоин и осуждения, и восхищения. Это Карл XII. Этим все сказано. Его папа, Карл, опять же, XI, действительно оставил ему очень хорошее наследство. Организованную армию, не имеющую в себе аналогов в Европе схему организации армии, индельту. Это великолепная индельта превратила каждого шведа в солдата. Причем солдат, звание солдата в Швеции было очень почетным. В индельту стремились отдать своих сыновей. И семья получала за это, в общем-то, и почет, и уважение, и материальные выгоды. Вот такая вот искусная система, и особых затрат на нее. Нет, были, конечно, армия всегда требует денег, но особых сверхзатрат шведская армия не требовала и была, ну, действительно лучшей в Европе. Вмешательство Швеции в любую войну того времени означало победу той стороны, на которой Швеция вмешалась. Швецию боялись. Карл XII, лично Карл XII боялись очень. Но я вам еще раз скажу, что перед тем, как началась вот эта Великая Северная война, она будет длиться 21 год, перед тем, как она началась, Швеция довольно здорово обидела всех соседей. Да всех, наверное, без исключения. Не наверное, а точно всех без исключения. Врагов шведы нажили себе выше крыши. В Прибалтике, в Германии, вот эту партию шведских врагов возглавлял очень интересный человек, рыцарь Иоганн Рейнгольд фон Паткуль. Его потом будут почему-то считать личным шпионом Петра I. конечно, это не так. Он был личным врагом Карла XII, личным врагом шведов. Вот так. В Швеции за вот эту вот антишведскую деятельность его приговорят к смертной казни заочно. Потом эта казнь будет осуществлена на деле, когда его удастся поймать. Но пока он был неуловим, и, включив буквально неукротимую свою энергию, добивался создания вот этой антишведской коалиции. Тайно, инкогнито он приехал в Москву. И его стараниями 11 ноября 1699 года в Преображенском был заключен тайный договор о наступательном союзе против Швеции. Август Саксонский, вот него, он прислал официального посла, вот, ну, под другим предлогом, конечно, потому что официально о войне, о союзе объявлен не был, союз был тайным. А Август обязался начать войну вступлением своих войск в Ливонию, обещал склонить и всю Речь Посполиту к разрыву со Швецией. Петр обещал двинуть войска в Венгрию и Карелию сразу же после заключения мира с Турцией, не позже апреля 1700 года. Он немножко перейдет этот рубеж. Мир будет заключен, насколько я помню, 3 июля 1700 года. А потом, пока весь дойдет, там еще время было, короче говоря, уже к августу. А до того времени, если понадобится, пошлет королю вспомогательное войско под видом наемного. Наемничество тогда не осуждалось. Если с Турцией нельзя будет заключить мира, и Август не захочет один вести войну со Швецией, то Петр обещал всеми способами, деньгами в основном, конечно же, помирить его с Карлом XII. Итак, на этом я сегодня заканчиваю. Я специально подвел к самому-самому началу Великой Северной войны, а с нее-то мы и начнем нашу следующую передачу с боевых действий в Великой Северной войне, с религиозной реформы, которая совпадет по времени. Вот. Ну, это, я надеюсь, уже будет очно, то есть в студии, где хороший микрофон и хорошая аппаратура. На радио Радонеж, присутствие великолепного Ильи Сергеева, который мне, старик, очень помогает своими репликами молодыми. И я с вами прощаюсь довольно-таки надолго, потому что я ухожу на зимние каникулы. Когда вернусь, не знаю. Но жив буду, вернусь, и мы с вами продолжим смотреть, как Витязь шагает по имперскому пути. Вместе с вами будем смотреть. Посмотрим славные дела. Посмотрим не очень славные дела нашего Витязя. Но как было, так было. Вот. Из песни слова не выкинешь. Вот. Хотя один такой персонаж русской литературы классической говорил: выкинешь. Нет, говорю, не выкинешь. Но кто соскучится, пожалуйста, приходите на мой YouTube канал Сергей Марнов канал. Я, правда, сейчас и там торможу здорово, то есть некогда мне, предельно некогда выпускать ролики, но я буду это делать, постараюсь ускориться, постараюсь выбраться все-таки из своего цейтнота чудовищного. Ну, заходите на мой YouTube канал, я буду отвечать на ваши вопросы, вот. Буду с вами беседовать, буду читать отрывочки из своих книг, так что вот, я думаю, что мы с вами там неплохо проведем время. Во всяком случае, мне нравится, у нас такая семейная там обстановка на нашем канале. Хамов не терпим, беспощадно удаляем, не позволяем разводить склок, ругани. Достаточно каналов, где это происходит. У меня этого нет и не будет. И давайте помолимся о нашей стране. В это страшное, грозное время мы должны молиться о нашей стране каждый день. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на супротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помилуй, спаси и сохрани, Господи, правителей России, священство и воинство ее, защити народ православный от всех врагов наших, видимых и невидимых, внешних и внутренних, которые, к сожалению, тоже есть. Защити, Господи, все народы, доверившиеся России, ожидающие покровительства и заступничества от нее. Огласи их словом истины, откроем Евангелие правды, соедини их святей своей соборней и апостольской церкви. Пошли, Господи, архангела Твоего Михаила на одоление всех злоумышляющих на нас и верни мир нашим рубежам и окраинам. Аминь. И поблагодарим Господа за все, поблагодарим за то, что мы живы, за то, что мы можем с вами встречаться на замечательной радиостанции «Радонеж», за то, что жива Россия и, надеюсь, будет жить. Да что там, будет жить. Молитвой святителя Феофана Затворника. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица и целых народов, слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению, и нашу страну, влекущему ко спасению, и Малороссию, Украину, влекущему ко спасению, и Белоруссию, влекущему ко спасению, и дай, Господи, нам единство в братской любви, потому что Ты, Господи, источник всякой любви семейной, братской, сестринской, родительской, материнской, отцовской, сыновей, дочерней. Храни вас, Господь, и в этом году, и в следующем году. И поздравляю вас заранее с наступающим Новым годом, с наступающим, приближающимся Рождеством Христовым, дорогие мои. И я ухожу от вас на каникулы. Надеюсь, что ненадолго. Храни вас всех, Господь.
Слава Матушке России! Слава русскому царю! Слава вере православной и солдату Маласу! Слава Матушке России!
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Мармур.
Слава русскому царю,
слава
вере православной и солдату молодцу, молодцу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы приближаемся с вами к Рождеству Христову. Через несколько дней Церковь будет совершать предпразднество праздника Рождества Христова. Безначальный начинается, невидимый делается видимым, бесконечный вступает в наш ограниченный конечный тварный мир. Это есть начало крестного пути Господня. вступление его в мир, где царствует смерть. Господь, Бог совершенный, вольно вступает в отпавший от него мир, мир, который он сотворил любовью, и любовью хочет спасти. Однако во время крестных страданий Спасителя мы слышим Духом Святым размышления Церкви о тайне нашего спасения, о том, что Господь молился о вольной чаше, как о невольной. Это значит, что его гефсиманские страдания связаны с тем, что он приобщается всему, что есть в жизни каждого из нас. Сегодня среди всех святых мы вспоминаем святую праведную Соломонию Соборову, в иночестве Софию, великую княгиню, которая была замужем за великим князем Василием Ивановичем. Брак оказался несчастливым. Соломония была бесплодной, и великий князь насильно заточил ее в монастырь. Так она вынуждена была принять монашеский постриг. Мы знаем из ее жизни, что приняла она этот невольный крест, как вольный, и постепенно начала восходить к принятию того, чему сопротивлялась и ни за что не хотела принять. Оказавшись в монастырской келье, как в тюрьме, она увидела, что кулаком эти стены не прошибешь и не сбросишь смирительную иноческую рубашку, в которой ее облекли. Святая праведная Соломония, исполненная глубокой веры, которая всегда означает смирение перед тем, что Господь совершает с нами, из рук Господних приняла то, что не хотела принять по собственной воле. Там, где от нас уже ничего не зависит, где обстоятельства, против которых мы бессильны что-либо сделать, Господь дивно совершает для нас все, что необходимо, если мы принимаем это как из рук Божьих. Мы знаем, что праведная Соломония не стала просто инокиней, но обрела дары прозорливости и чудотворения. Она стала святым человеком через смирение, через крест, который невольно был дан ей, премудрым всемилостивым Господом, который, зная нашу немощь, знает и глубину человека. Так всегда происходит в человеческой жизни, и каждый человек получает те невольные дары, которые он не понимает и не хочет иметь. Бог дает человеку одиночество, и он уходит в пустыню, где обретает рай. А другому одиночество может быть страшнее всего на свете, потому что когда оно отвергнуто и не принято вместе с Богом, то это ад, и ад – это одиночество и ничто другое. Мы читаем в житиях святых о том, как они молятся Господу, чтобы Он не отнимал у них болезни. Мы же молимся о здравии. Мы хотим этого, потому что это нормально, это естественно для человека. А этот человек молится, чтобы Господь не отнимал у него болезнь, потому что признает, что через болезнь он приобретает другую жизнь, другое качество жизни. Он приобретает самого Христа. Так происходит во всех скорбях. Мы читаем это в словах, которые могут быть не сразу понятны, когда апостол Павел говорит, что мы хвалимся скорбями. «Знаю, что много дано мне откровений от Господа, которых редко кто сподобился из людей, но об этом не похвалюсь, а похвалюсь своими немощами, своими скорбями похвалюсь». От того, что Бог Всесовершенный, Вседержитель Всемогущий, приобретает немощь, вступает в человеческие условия существования, все меняется. Мы должны научиться этому до смерти, до самой смерти, о которой апостол Павел говорит: «Смерть для меня приобретение», и для него это желанно. То испытание, которое претерпела святая праведная Соломония Соборова в иночестве София, особенно обращено к женщинам нашего времени. Одни из них лишены брака от того, что другая сторона оказалась в предательстве в нашем мире, исполненном предательства, и наступил развод. Другие не хотят монашества, ищут брака и молятся об этом, но Бог не дает. Господь ставит все большее и большее число женщин именно в те самые обстоятельства, которые пережила святая праведная Соломония. Это особенное знамение для нашего времени, потому что испытание того, что в конце концов значит человек, проходит здесь. Что для него слаще всего на свете? Господь или самая сладкая жизнь по плоти, где предельно обнаруживается сластолюбие и самолюбие человека? Чем ближе кончина мира, тем чаще Господь дает людям именно это испытание. Мы знаем, что многие не выдерживают на этом пути, потому что они не дошли до нас. И когда мы уже приходим к Церкви Христовой, то для нас это начало пути, чтобы невольный крест принять как вольный, восходя постепенно от силы в силу. Для этого нужно действительно вкусить ту сладость новой жизни, которую Господь дает человеку не просто за страдания, но за их принятие, как принимали мученики Христовы. Кто такой мученик Христов? Это не просто тот, кто претерпел страдания, а тот, кто эти страдания принял. И это есть мученичество, это есть святость, это есть жизнь истинная. И только в этом жизнь, а все остальное быстро проходит, испытания быстро кончаются. В сегодняшнем Евангелии Господь говорит приступающим к Нему, в том числе апостолам, людям, ищущим Бога, которые уже видели чудеса и дивную милость Божию, когда они оказываются в скорбях, когда они лишены самого насущного хлеба. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Но они снова рассуждают о хлебе, о земном, о сладости земной жизни и о земном насыщении. А Господь спрашивает, «Еще ли не понимаете и не разумеете?» Еще ли окаменело у вас сердце, имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек? Господь, который может дать нам всю сладость земной жизни, все нужное нам, любит нас больше, чем мы любим сами себя. Он хочет нам дать то, что у Него есть, и все до конца. Поэтому Он и вступает в нашу ограниченность, в наше непонимание, в нашу греховность, с тем, чтобы принять наш крест и нашей смертью умереть, чтобы мы ожили Его жизнью, чтобы мы полюбили Его заповедь, чтобы мы узнали, что заповедь всегда заповедь крестная, и она всегда предполагает жертву. И тем более эта заповедь, которая определяет последние судьбы человечества, являясь решающей в жизни каждого из нас. Аминь.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам, молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает, сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом. Забудь все добрые дела, своих добрых дел у нас нет, а если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочее. И как неоплатный должник, как блудный сын просил Господа милости, то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилование. Игумен Никон Воробьев.
Дорогие друзья, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Сергия, Леонтия, Марии, Симеона. Вечная память.